интернет-слушатели, мы продолжаем нашу передачу с рубрикой «Ответы на ваши вопросы». И вот один из них – поход Кузнецова. Недавно Александр Викторович заделался в морские стратегии. Вопрос к нему – почему либералы типа Пархоменко просто, пардон, кипятком ссут от того, что Кузнецов вышел в море и доплывет до Сирии? Прямо ворох статей о плохом состоянии флота, где правда? Ну, вопрос тебе, так что я тебе, Саш, переадресую, а потом у меня тоже есть соображение, которое хотел высказать.
Ну, вообще-то я в стратегии никогда не записывался, но тем не менее оценку состояния флота по открытым источникам я дать могу, равно как и любой другой, и слушатель нашей передачи, и ведущий. В Советском Союзе было 4 авианесущих крейсера. Их не называли авианосцами, потому что они гордое название авианосец не тянут. Но тем не менее их было 4. Остался один. Вот это просто объективный факт, который говорит о количественном, так сказать, количественной ситуации. Не увеличилось, как оно должно быть в связи с развитием страны. Остался один. Состояние его действительно не очень, потому что, ну, если, так сказать, вот то, что называется авианосцем, несет порядка 150 самолетов, и понятно, что ударная мощь, так сказать, этого авианосца велика. Здесь в штатном вооружении находится 10 самолетов.
Из них... там до 30 вроде говорили, но я не буду...
Штатно 10. Штатно 10. Оно, может, проектировался по 30. Штатно 10. Из них 2 утонули. Они упали и утонули. Поэтому осталось 8. Но нет, самое главное. Катапульты не работают. Разгонные. По этой причине, так сказать, взлетный вес истребителя, он взлететь может. Но боевую нагрузку нести не в состоянии. Может быть, он какие-то, может быть, мелкие бомбы или ракеты, так сказать, которые вот такого наведения, так сказать, неуправляемые, он в состоянии поднять, маленькие, но серьезную бомбовую нагрузку, которую, так сказать, истребитель должен нести. Вообще, естественно, что это абсолютно понятная вещь, что истребители, даже при работающей катапульте, они несравненно более слабы, чем истребители, которые взлетают с грунтовых аэродромов. Ну, взлетно-посадочная полоса разная, и возможности по заправке, по нагрузке, так сказать, они принципиально иные. Здесь еще отягощено тем, что катапульты не работают. Может, их починили, правда, так сказать. Я как бы, все это будет известно в Сирии, так сказать. Но в открытой информации было, что катапульты не работают. Я не говорю о том, что большое количество систем, в частности пожаротушения, на палубе не работает. Именно по этой причине две автомашины пожарных там находятся, и они в состоянии, так сказать, завестись, подъехать там куда-то. И это все хорошо, что, так, по крайней мере, система пожаротушения в том виде, в котором есть, по крайней мере, есть две машины. Одна аварийная, так сказать, и вторая на запас. Но дальше возникает проблема другая. При каком так сказать, более серьезном столкновении, кроме как с ИГИЛом, потому что, ну, понятно, что ИГИЛ ответить ничем не может. Но если какое-то серьезное столкновение, эти же машины становятся проблемой на палубе, потому что на палубе ничего не должно быть горящего, передвигающегося, так сказать, обломки, какие-то лишние предметы, палуба должна быть вылизана до нуля, так сказать, только тогда она носит безопасный характер. Более того, возникает вопрос, если не работает система пожаротушения, и она решена вот с помощью этих машин, где машина скорой помощи? Может быть, там и медицина не работает, и может быть, скорую помощь надо, или милицейскую машину поставить, если так сказать, там военная полиция не работает. То есть из этого вытекает много вещей. Значит, дальше, то, что связано с тем, что он чадит. Это ничего страшного нет, что чадит, но абсолютно понятно, что он чадит не просто так, так сказать, а по причине того, что из там, нужного количества силовых установок, которые питают основной вал, 4 вала, если быть точным, там 4 винта, работают не все, и для того, чтобы сохранить тот самый крейсерский ход, который так, ну, на приличном расстоянии, порядка 17-18 узлов, у него крейсерская скорость, значит, соответственно, приходится перенапрягать ту топливную систему. Я до конца не выговорю ее название, она какая-то газотурбинная. Там не дизеля, а какая-то газотурбинная система. Вот, эта газотурбинная система, она перенапрягается, и от этого, собственно, дым этот повышенный идет. В этом ничего нет страшного. Так, потому что в те времена, когда визуальный контроль за боевыми кораблями, так сказать, уже давно прошли, последнее столкновение было на расстоянии 50 километров. Вот когда эскадры друг по другу лупили, ясно, что за это, на этом расстоянии ни корабль не увидишь, ни дым не увидишь, ни факел, ну, который вылетает при повышенном сжигании. Это все не видно, 50 километров. А сейчас нынче это еще большее расстояние, если реальное столкновение. Но само все это неприятно. Более того, традиция того, что корабли Черноморского флота приходит в Сирию и уходит на ремонт, это конкретно Москва. Варяг, который приходит и уходит на ремонт.
С Дальнего Востока, да.
Да, с Дальнего Востока пришел, так эти перенапрягся, там постоял и ушел опять на ремонт. Значит, соответственно, Петр Великий, который является их братом родным, и Москвы, и Варяга, так сказать, по своим параметрам, это тяжелый атомный крейсер, он сопровождает Северного моря. Так и, значит, только с Балтики ничего не подтянули. Но там тоже очень плохо вообще с кораблями. И поэтому реально, когда ты смотришь на ситуацию, выясняется, что это весь морской флот России дееспособный. Крейсер «Москва» – это один из немногих кораблей, который ходил. Подводная лодка, так сказать, там две всего в Черном море. То есть начинаешь считать по количеству и по качеству этого оборудования. Из открытых, я подчеркиваю, источников. Здесь не надо быть экспертом, не надо там чего-то так как-то отслеживать какие-то сложные вещи, которые не я, и я думаю, что и большинство слушателей не разбирается. Но так ситуация печальная. У меня складывается впечатление, что они, конечно, дойдут туда. Я глубоко убежден, что это все произойдет. Я думаю, что ракетами они постреляют. И ракеты, как показала ситуация с калибрами, они находятся у нас в боеспособном состоянии. Я не уверен, что самолеты смогут выполнять реальные боевые задачи. Тем более, что есть аэропорт Хамеймим. Вот если только как через аэропорт подсадки, то есть корабля они вылетают без оружия, садятся в Хамеймиме, делают боевые вылеты, и потом возвращаются пустые на корабль. Вот такая операция, она мне представляется вполне осуществимой, по крайней мере, для тренировки экипажей, так сказать, это все реально. И, конечно, противоракетная оборона, которая оборудована, это авианосец, она является дополнением. Потому что если «Варяг» уходит оттуда, из моря, у, так сказать, этого самого, у Петра Великого, так сказать, С-400 есть, так я не знаю, в каком состоянии система, а на авианосце наверняка она лучше. Это как бы, ну, просто по определению, он чуть-чуть больше по размеру, так и поэтому требует лучшей. Она может выполнять вот эту функцию, чисто охранительную. Поэтому охранительная функция, демонстрация флага и так и выполнение боевых операций с подсадкой в Хамеймиме. Вот это максимум, на что, так и возможно, так и, на мой взгляд. А, работа ракетами. Вот это то, что он в состоянии. А потом на ремонт Севастополь.
Вот. Ну, я, так сказать, ставлю, да, свое мнение на этот счет. Я, во-первых, считаю этот поход безусловно полезным по простой причине. То, что если военная техника изготавливается, то вообще она должна участвовать в боевых действиях. А когда она только тренируется и сама по себе, так сказать, ходит там, развинчивая хвост, вот, то это никакой пользы реально не приносит. Ни для военной техники, ни для тех средств, которые в конце концов были затрачены на ее создание. То есть когда-то она должна себя проявить в реальном бою. И на сегодняшний день лучшего полигона, чем в Сирии, не найти. Потому что там участвуют и современные вооружения в виде, так сказать, и американской и прочей техники, которые надо как минимум отслеживать, вот, чтобы представлять собой тренировку в реальных боевых условиях. Там есть и конкретная сволочь, которую надо уничтожать, и, как говорится, не жалко ее запулить по ней, так сказать, любой там бомбой или прочим снарядом. Но сравнение разных видов техники, вот что существенно, оно дает понимание того, что на самом деле эффективнее, а что нет. Несмотря на все, так сказать, там бравурные заявления о том, как у нас здорово летают калибры, я небольшой энтузиаст этого всего вооружения, равно как и их аналогов ракет «Томагавк». Потому что надо понимать, что какая бы ни была эта крылатая ракета, то, во-первых, она действует самым обычным зарядом. Ну, если она не является ядерной, ну, это особый случай, да? Вот, то это, в общем-то, ну, 300-400 килограммовая начинка, которая является, по сути дела, бомбой. И то, что она доставляется реактивным путем, ну, так сказать, на дистанцию 1,5 километра, не меняет того факта, что это всего-навсего сброс бомбы, может быть, с достаточной степенью точности, а может быть, нет.
Полторы тысячи километров.
Ну, 1500, хоть 2000, неважно.
Не, просто ты сказал 1,5 километра.
Тысячи. Вот, но достаточно, в общем-то, статичный объект. Это, кстати, вторая проблема. Потому что, учитывая то, что эта ракета...
Ну, плюс она стоит, конечно, денег дофига.
Не, ну то, что она стоит денег, это отдельно. Это вообще как бы за бортом. Учитывая то, что «Томагавки», они поставлены на серийное фактически производство, то есть штампуются, как любил говорить Хрущев, как сосиски. Вот, а калибры все-таки изготавливаются в гораздо меньшем количестве, но томагавк каждый стоит 2 миллиона долларов на сегодняшний день. То есть, в общем-то, сбросить бомбу ценой 2 миллиона долларов, что-то это дороговато. Вот, честно
говоря. Для того, чтобы ухайдакать трех бородачей?
Вот к вопросу об ухайдакане бородачей надо говорить отдельно, потому что я не зря упомянул о том, что вот на эту дистанцию там 1500-2000 километров ракета с дозвуковой скоростью еще должна долететь. Ну, то есть вы можете представить себе, скажем, полет обычного гражданского самолета, он летит с дозвуковой скоростью, допустим, даже самого быстрого, предположим, там где-то 900 км в час. Ну, примерно то же самое делает и крылатая ракета, с учетом того, что она летит низко, так сказать, там, ориентируясь на складки местности. Там,
ну, она чуть быстрее, наверное, все-таки летит.
Ну, наверное, чуть быстрее. Ну, прикиньте себе, 2000 километров. Это два расстояния до Сочи. Это, на самом деле, лететь часа 4. Ну, 3. Понимаешь? То есть, из этого следует, что эта самая крылатая ракета никакой инструментом оперативного уничтожения какого-то противника быть не может. Она должна только ударить по какой-то зафиксированной цели. Ну, знаешь, это равнозначно бункер, ну, какой-то, знаешь, там, удар ножом из-за угла. Вот если противник не ожидает, да, вроде ничего вокруг не летает, ни самолеты, ни жужжит, и вдруг откуда-то на тебя сваливается крылатая ракета. Ну, вот, наверное, в этом случае это является там сколько-нибудь эффективным.
А но мы же уничтожили магазин по продаже поясов шахидов.
Нет, ну, магазин или не магазин, я просто говорю, что раз уж эти ракеты созданы, их эффективность надо опробовать. Но я вот так чисто умозрительно хочу сказать, что на этом уровне 500-килограммовая бомба, сброшенная тупо со штурмовика Су-25, она оказывается более оперативной, более точной и, главное, выпущенной, так сказать, в нужный момент. Потому что когда он появился и сбросил эту бомбу, это прошло, извините, секунд 5, ну, 15, допустим. Все.
Но никак не, ну, если целеуказание идет снизу, то это быстро, да.
Ну, никак не 3 часа. Никак не 3 часа.
Понимаешь? Ну, он баражирует в воздухе, ему говорят вот туда нанести удар и дают целеуказание. И, соответственно,
там... Даже если он поднялся с базы Хаменим, он все равно летит туда минут 15, но не 3 часа. Значит, понимаешь, я говорю просто к тому, что вот это вот сопоставление, оно должно все-таки прояснить и дать какое-то ясное понимание, какие виды вооружения стоит использовать, а какие нет. Тоже касается, кстати, авианосцев. Это была очень спорная концепция в советское время. Как известно, у нас был создан вот этот вот авианосец, первый адмирал Кузнецов, после этого заложено еще 3, если я не ошибаюсь. И каждый из них, последний был, по-моему, просто разобран на Николаевском заводе, остальные были проданы.
Нет, это пятый был уже.
Возможно, я могу ошибиться. Остальные
какой-то. Он достался Украине и был распилен.
Да, какой-то был продан Китаю, какой-то там еще там Индии, какой-то там еще на что-то там пошел.
Южной Корее.
Да, возможно, да. Вот. И столь неактивное строительство объясняется в частности тем, что непонятно, насколько эффективно вообще использование этого оружия, а что самое главное, против кого. Когда Соединенные Штаты играют роль глобального полицейского, им нужно то во Вьетнам, то в Ливию, то еще куда-то выдвинуть, так сказать, свой аванпост для того, чтобы эту страну разутюжить, то, наверное, им надо иметь группировки авианосцев, тем более, что они традиционно, как бы, имеют значительный опыт в их построении. И, кроме того, в общем-то, они воюют с тем противником, который заведомо им предоставить чего-то адекватного не может. Если у России нет таких задач, то есть завоевать какие-нибудь там Маршалловы острова там, или еще чего-то, так сказать, для чего иметь авианосный флот, и понять, нафиг нам эти Маршалловы острова нужны, да? Ну, я условно
называю. Атолл Мидуэй. Атолл Мидуэй. Самая знаменитая битва авианосцев.
Да, Атолл Мидуэй. Или что-то типа того, да? Но тогда она имела какой-то смысл, исходя из необходимости 100%. Продвижения по океану, исходя из возможности авиации на тот момент. Но сейчас-то этот смысл исчез. Это, понимаешь, вот как та история с проливами, которую мы с тобой обсуждали. Можно выполнять завещание Петра Великого, только не совсем понятно, нафиг эти проливы сейчас нужны. Что они реально должны решить. Тогда, в Петровскую эпоху, они что-то решали. А сейчас они не решают. Они уже в 18-19 веке были так 19-20 веке, прошу прощения, уже таким сомнительным достижением. А на сегодняшний день ничего, ничего. Вот по Балтике мы имеем свободное мореходство, да, ну и чего там от этого? Большой какой-то экономический прирост? Нет, уже торговые пути идут другим способом. Вот то же самое с авианосцами, да, вопрос в том, строить их, не строить, и для какой именно цели, он всегда оставался вопросом в советской доктрине. В результате было принято половинчатое решение, вроде бы начать строительство, а там посмотрим, чего из этого будет. И вот когда это строительство было начато, то была взята принципиально другая схема, в отличие от американской. Американские авианосцы, как известно, плоские. Вот. И в них вот эта вот история с паровыми катапультами, она является существенным элементом взлета. Она просто должна там существовать, потому что иначе самолету разогнаться негде. Это же ставит проблему и с торможением, надо сказать. Потому что, так сказать, самолет, в общем, приземляется в очень непростых условиях, когда ему надо крюком зацепить, так сказать, посадочный трос. И если он этим крюком не зацепит, то в лучшем случае он уйдет на второй круг, в худшем случае свалится в море. Оба случая происходят. Ну, естественно, с разной частотой, иначе бы такие вещи не происходили. Здесь была принята другая концепция, то есть задранного носа, фактически палубы трамплина. При этой концепции паровой, то есть вот этот вот паровой крюк, он не нужен. То есть самолет должен разгоняться собственными усилиями и, как говорится, вылетать вверх, а не в ровную плоскость, просаживаясь затем над уровнем моря. Вот. Но в чем эта концепция проигрывает, это тоже было стало ясно по сравнению с паровыми катапультами. Это то, что на американских авианосцах, вы, если видели их когда-то в профиль, то там, вернее не профиль, а в плане сверху, у них такая достаточно сложная конфигурация, типа там многоугольника. Это вызвано тем, что эти паровые катапульты направлены в двух направлениях. И поэтому выстреливают самолеты, как стреляют, в два раза чаще, чем те, которые могут взлетать вот с этого носа палубы. Это, как говорится, минус конструкции. Ну а плюс, естественно, вот а, отсутствие катапульта, и б, возможность посадки с большей, скажем так, степенью защиты, именно потому, что самолет может тормозить все-таки вот за счет того, что он поднимается на вот этот вот мыс. Так это или нет, и как это оказывается на практике, это надо проверять в боевых условиях. Вот умозрительно можно сколько угодно на эту тему спорить. Но коль скоро авианосец был построен, и коль скоро или там тяжелый авианесущий крейсер, ну это все так, словесная эквилибристика. Значит, надо его когда-то испробовать в действии. Ну вот где его испробовать в действии? Я кроме как в Сирии, например, другой возможности, похоже, нам вообще не предоставлялось. И надо ее использовать. Равно, как и для крейсера Петр Великий. Когда-то он строился, то есть, иначе говоря, проект Советский Союз. Когда-то он закладывался и строился под другие задачи. Но сейчас эти. Ну так пусть выполняет эти, пусть заодно и проверит свое и оборудование, и возможности, и вообще то, что он может делать, чего он не может делать. Насколько эффективным окажется использование авиации именно авианосной. Я не думаю, что ее следует сажать на аэродромы подсадки. Идея-то как раз в том, что этот авианосец может перемещаться вдоль побережья Сирии вообще как угодно, благо это страна, выходящая к морю. И таким образом эта база Хаменим, которая в одних условиях находится близко к театру действия, а в других может оказаться далеко, может компенсироваться, во всяком случае, отчасти вот этим вот авианосным соединением, тем более прикрытым вот этим крейсером Советский Союз, то есть Петр Великий. С его системой ПВО, там, которая более современная, чем у адмирала Кузнецова, просто потому, что Кузнецов строился и закладывался раньше, чем Петр Великий. Это все-таки был первый крейсер из этой серии, ну или первый авианосец из этой серии. Поэтому, коль скоро такое оружие есть, независимо от его наличия и количества, надо, так сказать, все, какое есть, задействовать, и после этого сравнивать реальные боевые результаты. Вот что получилось в результате этого? Вот подогнали авианосец, вот он исполнил там какие-то свои взлеты с бомбами. Так, да, хорошо. Ну и что, это было эффективнее, чем использование базы Хаменим или нет? Это было эффективнее, чем крылатые ракеты или нет? А вот эти вот системы ПВО, так сказать, они же должны тренироваться когда-то на реальных, а не на учебных целях. Даже если по ним не стрелять. Ну хотя бы перехватывать, так сказать, вот эти вот авианосцы, то есть союзную авиацию, так называемую, которые баражируют там туда-сюда. Могут они ее перехватить или не могут? Ну, как бы надо потренироваться, хотя бы на прицеле подержать, для того, чтобы понять, работает система или не работает. Она может работать и проверяться только в боевых действиях. все, что не боевое действие, дальше нет. Я приведу такой вот пример. Американские авианосцы тоже не без дефектов, да, там многие у них там есть проблемы. И тоже они, кстати, уходят на ремонт через определенное время по своего плавания, потому что там и несколько группировок авианосцев поддерживается как раз для того, чтобы одна пришла на смену другой, а вторая что делает? Ремонтируется. Ну, то есть другая. Вот у французов, например, любимых мной, есть всего один атомный авианосец. Это генерал де Голь. Вот генерал де Голь, это просто, ну, вот скандал, в общем-то, так сказать. Если глядеть на него непредвзято. Французская пресса об этом не пишет никогда. Вот. Но реальность состоит в том, что когда он в первый раз, так сказать, его попробовали, он создан, кстати, был еще, по-моему, где-то в конце 80-х или в 90-х годов, начале 90-х годов.
Первый давно, раз, древний. Давно,
когда его пытались, ну, атомный, тем не менее, когда его пытались задействовать в войне в Кувейте, вот, он по дороге туда сломался. И после этого, значит, он был отбуксирован обратно в порт приписки Тулон. Я его там неоднократно видел, в том числе и выходящих на ходовые испытания в море. Внушительная такая громила, вот, ходит туда-сюда. Но как отплыть подальше, там называется, какая, начинается какая плажа. Сейчас вот тоже речь идет о том, чтобы его, ну, это ближе гораздо, чем буря в пустыне, подтаранить его, значит, этого Шарль де Голля к сирийским берегам, и там, чтобы принял он участие в каких-то действиях союзной авиации. Но мне кажется, что французы очень опасаются того, что, в общем, он там где-то по дороге опять сломается, понимаешь, и будет новый, так сказать, скандал. В результате это осталось, знаешь, чем-то вроде такого демонстрационного пособия, флага, которым можно помахать, говоря, вот у нас есть атомный авианосец, там, и вот он такой крутой. Кстати, в Париже в известном месте Тракадеро, этот такой рядом с театром Тракадеро, вторая половина вот этой вот эспланады Тракадеро занимает военно-морской музей. Ну, естественно, экспонаты. И там, среди прочего, есть макет очень оригинальной подводной лодки, которая была выпущена в Франции. Наверное, это была самая мощная из подводных лодок, которая когда-либо существовала. Речь идет не о ее размерах, а о том, что, хотя они тоже присутствуют, но на ней был даже самолет разведывательный, который со складывающими крыльями прятался в какой-то ангар, там, когда она уходила потом под воду. Да? И в носу у нее было не просто орудие, а башня, так сказать, настоящая орудийная с двумя, так сказать, орудиями такого солидного масштаба. То есть, видимо, она, так сказать, была предназначена для таких очень серьезных действий. Она погибла в 1942 году. От того, что ее передавил какой-то там торговый корабль, перед которым она неожиданно всплыла. Вот больше каких-то выдающихся подвигов за ней замечено не было. Поэтому хочу сказать, что вот эти вот концепции, они оправдываются только в непосредственном, как бы, сопоставлении с реальностью. И кто из них окажется там в итоге правым, самый большой, самый толстый, самый атомный, самый там томагавкистый там или еще чего-то, это вот выяснится только просто непосредственно в боевом применении. Так что я думаю, что никакого, так сказать, ажиотажа по этому поводу испытывать нельзя, не надо. Просто если наши либеральные друзья, в кавычках, коллеги, партнеры, писают кибитком по этому поводу, то они, наверное, понимают, что таким образом, вольно или невольно, так сказать, но нарабатывается военная мощь России. Потому что только стреляя из оружия, можно понять, так сказать, работоспособно ли оно. А только стреляя по цели, можно понять, дает ли оно какой-то реальный эффект. Вот на сегодняшний день, кстати, это, по-моему, мысль дошла, так сказать, хотя бы до военных кругов. Как они ее исполняют, там это отдельная песня, но то, что сама по себе она реализуется.
Боюсь, что как обычно.
Как обычно. Нет, я не строю на этот счет никаких иллюзий, понимаешь? Но я считаю, что для адмирала Кузнецова, равно как и Советского Союза, то есть Петра Великого, лучше все-таки понюхать пороху, чем фланировать в Баренцевом море, там непонятно кого пугая, там сельдь, что ли, эту Баренцеву, так сказать, или еще чего-то. Ну вот, поэтому, ну, благое дело, хоть для чего-то и послужит. Так что, мне кажется, как-то так, отвечая на вопрос нашего слушателя.